Это «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников у микрофонов. Илья, приветствую.
Приветствую.
В очередной раз Владимир Путин, президент российский, проводит встречу на высоком уровне с лидером государства. Прям участились эти визиты с переговорами. Побеседуем и на этот раз про встречу с белорусским лидером. России и Беларуси серьезно продвинулись в строительстве союзного государства. Вот так вот заявил Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко в Москве. 19 февраля президент Беларуси примет участие в крупнейших ядерных учениях России. И в Кремле подчеркивают, что эти учения носят регулярный характер. Проиграл ли Запад в первом раунде информационной войны? Готовы ли Беларуси разместить у себя ядерное оружие? Очень острые вопросы возникают.
Да, ну начнем мы, конечно, с вопроса, который очень многих интересует. За каким же столом встречались президенты? За коротеньким, за маленьким, точнее, да, не за тем длинным, за которым Путин встречался с Макроном, Шольцем и президентом Ирана. Вот.
Тут можно выйти на еще один вопрос, которым Путин поприветствовал Лукашенко.
Да, вот это. Да. Именно все шутят сейчас, все. Мы тоже, конечно,
именно
пошутим.
Именно поэтому стол и был большой во время встречи с Макроном, потому что он ПЦР сдавать отказался.
Да, российский ПЦР, дабы, ну, как по слухам, так сказать, дабы биоматериал не оставлять в России, что Шольц, что Макрон. Но не будем на эту тему, это на самом деле ерунда полная. А может быть и не ерунда, мы просто не знаем. Ну, да, поздоровался, здорово. Сначала от ПЦРились, спросил Путин, Лукашенко потом сказал здорово по-товарищески. Ну, и начали обсуждать. Ну, в общем, честно говоря, шла речь о товарообороте 35 миллиардов долларов, даже выше, значит, о строительстве союзного государства, о 28 этих самых дорожных картах, которые подписаны, еще там буквально чуть-чуть
вот
осталось.
Недавно не больше ли каких-то таких программ готовили? Была встреча вот относительно недавно?
Там кое-что осталось. Да-да-да, они встречались. Кое-что осталось, я уж сейчас точно не помню, потому что...
То есть
28 карт уже вроде бы как есть, дорожных, но еще чего-то там не хватает. Но на самом деле это отдельная тема строительства союзного государства, которое, в общем, естественно, успешно идет год за годом. Все вот, правда, никак до конца до своего не дойдет. Хотелось бы обратить внимание на заявление Лукашенко о том, что проиграл Запад первый раунд своей кампании против России и Белоруссии. Ну, это идет речь, конечно, об обострении, связанном с Украиной. Это было сказано еще до встречи с Владимиром Путиным, насколько я понимаю. Ну, или, может быть, в самом начале, это не столь важно. Но вот позиция Минска такова, позиция Лукашенко, точнее. Вот. Потом было сказано, что надо противостоять, это было сказано Александром Григорьевичем, да, Москве и Минску, любому давлению извне в дальнейшем. Понятно, что она будет. Ну, и, наконец, нельзя не сказать об этих самых учениях ядерных, в которых Александр Лукашенко примет участие. Они 19 февраля пройдут. Ну, и, в общем, СМИ пишут, что это крупнейшее учение, на самом деле, за последнее время стратегических ядерных сил, название соответствующее, ГРОМ.
Они уточняют, за какое время? То они любили в последнее время, 70-х,
вот сейчас
там,
скажу,
со Второй мировой.
Вот то, что я нашел, да, значит, это крупнейшую в истории объявлена России зона предупреждения в норвежской части Баренцева моря. Ну, то есть это там, где не надо никому, условно говоря, находиться, но есть некоторая угроза, да. Вот крупнейшая, да, со времен Холодной войны. Ну, значит, как минимум, ну, когда
30
она закончилась? 30 лет, да. Ну, формально будем считать, что 91 год с развалом Советского Союза. Вот такая история. Ну, и плюс еще хотелось бы сказать о заявлении Лукашенко, которое прозвучало накануне, там, ну, или пару дней назад, о том, что может разместить ядерные силы Беларуси на своей территории, но если будет угроза Запада. Вот здесь, конечно, самый главный вопрос, а что считать угрозой, как трактовать, кто будет трактовать и так далее. Вот, может быть, их задать эксперту.
Разберемся обязательно подробнее. Политолог Владимир Киреев с нами на связи. Владимир Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, но кроме обсуждения строительства союзного государства, это регулярное занятие президентов на протяжении долгих, хотел сказать, десятилетий, ну, а может быть, уже и двух десятилетий, все-таки что-то такое за закрытыми дверями от прессы, от общественности могло остаться? То есть какие-то вопросы, связанные с Украиной, с противостоянием России и Запада, обсуждались Путиным и Лукашенко?
Да, разумеется, конечно, обсуждали, как могли они не обсуждать. Другой вопрос, что характер этих вопросов вполне для нас очевиден и понятен. Это стратегия действия общая Беларуси и России по отношению к Украине и, соответственно, к коллективному Западу, который, ну, понятно, что сейчас провоцирует ситуацию. А возвращаясь к вопросу о союзном государстве,
да,
я бы не стал как-то шутить на эту тему, потому что...
Скептически немножко, да.
25 они обсуждали эту тему, но ведь в середине 90-х годов достаточно интенсивно обсуждали А к году 2010 фактически процесс был свернут. Поэтому то, что вот сейчас после вот этих событий 2020 года, понятно, что события 2020 года, они простимулировали обе стороны пересмотреть свою позицию относительно перспектив этого создания союзного государства. Ну да, там наоборот, лет 20 практически уже это под сукном лежало.
Нет, но там постоянно... Нет, я еще... извините, ради бога, что перебиваю. Я просто долгое время занимался этой тематикой. Как раз, ну, примерно с 2006 по 2011 год. И, в общем, примерно такие же были обсуждения, на самом деле. Я особой разницы не вижу, но, может быть, дорожных карт столько не было. А мне бы хотелось вот
они
тогда...
Они сейчас переименованы в союзные программы.
Вот хорошо, да, ну, переименованы, это замечательно. Мне бы тогда хотелось...
это тоже эти дорожные карты, это вот это кейс, история, какой-то сленг современный.
Ну, да,
кейс, это клево. В принципе, можно придерживаться сленга старого.
Можно старого, можно нового. Главное, чтобы содержание как-то...
Конечно.
Так вот, я хотел бы тогда вам гипотетический вопрос задать. Я его не первый раз в эфире задаю, и тем не менее, если вы говорите, что процесс стал более интенсивным, значит ли это, что рано или поздно и вообще какие-то обозримые сроки появится единая армия, единая валюта, единая таможенная система, единый президент, в конце концов, и так далее, и тому подобное?
При Александре Григорьевиче навряд ли эти институты появятся. Но факт того, что Беларусь и Россия сейчас стали взаимодействовать по множеству внешнеполитических аспектов, внутриполитических аспектов, в том числе оборонительных, они создают предпосылки для того, чтобы будут же у Владимира Владимировича, Александра Григорьевича какие-то сменники, ну, следующие президенты. Все равно, дай бог им здоровья, долгих лет жизни, но не бесконечные же они президенты, в силу просто физиологических особенностей жизни. А вот эти все сближения, они, конечно, создают условия для того, чтобы на следующем этапе Россия и Белоруссия все-таки не расстались друг с другом. Потому что условия для того, чтобы они прекратили любое взаимодействие, еще 2-3 года назад были очень серьезные. Потому что еще даже летом 2020 года риторика была с обеих сторон достаточно холодная в отношении друг друга.
Да не просто холодная. Слушайте, извините, пожалуйста, просто Лукашенко говорил, что угроза с Востока идет, когда выборы были.
Да, конечно.
Он конкретно намекает на Россию.
Наших граждан задержали в санатории под предлогом того, что они готовы были участвовать
в беспорядках.
Да. То есть, конечно, никаких беспорядках они участвовать нигде не собирались, они были транзитные товарищи, но, конечно, потепление произошло. Это потепление,
оно можно уточнить такой момент? Характер. Вот как раз про то, что вы сейчас говорите. Понятное дело, что любое решение может быть принято в любую секунду, которое развернет отношения на 180 градусов, и прецеденты бывали. Но я вас правильно понимаю, что работа, которая была проведена за последние, вот по сути, 1.5-2 года, это создание неких рельс, по которым вот это союзное государство или просто взаимоотношения России и Беларуси, ну, очень сложно будет с них столкнуть. Имеется в виду, если естественно, не какое-нибудь прям принципиальное решение, которое может произойти, ну, не дай бог, в любую какую-нибудь секунду.
Да, и, например, Запад может ослабить давление, например, на Белоруссию, да. И опять два стула
откроют
возникнут.
Откроют посольство, два стула, обменяются консулами.
На которых, да, сидят некоторые политические
или
деятели.
Или вот теперь все, как это, наживка уже настолько уверенная, что никуда не деться.
То есть Лукашенко только смотрит теперь в сторону России, потому что больше некуда смотреть.
Самые прекрасные, самые серьезные условия для нашей взаимной интеграции создает как раз Запад. Запад окончательно, как раз он стал на рельсы непримиримой политики к нашим обеим странам. И именно это создает условия, что нам друг без друга никуда не деться. В том плане, что ни Китай не возьмет под свою опеку, никакая другая страна, Беларусь, и Россия тоже заинтересована в том, что максимально Республика Беларусь сотрудничать. Просто потому, что есть серьезный внешний фактор. И этот внешний фактор, он является очень серьезным аргументом для того, чтобы нам сближаться. А то, что Запад вошел в такое состояние непримиримого такого холивара против нас, наших обеих стран, это достаточно очевидно. И то, что это непрагматично с их точки зрения. Но отказаться от этой непрагматичной политики они явно не способны. И это создает условия для долгосрочного нашего сотрудничества.
Ну да, я просто слышал, что так интересно получается, что Запад толкает Белоруссию в объятия России, ну и, в общем, так сказать, и Китай с Россией тоже во взаимные объятия. Я слышал точку зрения, что вот эти предложения Москвы, такие ультимативные, как их называют на Западе, по безопасности, наоборот, сплотила НАТО. сплотила Запад. То есть, вроде бы как Россия сплотила НАТО, а Запад сплотил Россию с Белоруссией. То есть, как, получается, что...
Настолько эффективно, что они все по одному приезжают теперь общаться с Путиным.
Да, мы вот сейчас общаемся с большим количеством и политологов, и немецких, и итальянских, и французских. А вот американцев я просто не знаю, просто исторически так получилось. Никого из них не встречал в жизни. А, ну, может быть, на конференции где-то. А с французами, итальянцами, немцами общаемся, они дают анализ политических процессов, собственно, страны, что там очень серьезное недовольство вот этой атлантической политикой. Они очень настроены на то, что Европа должна иметь собственную внешнюю политику. И Франция хочет и свою собственную, не только европейскую, но и свою собственную. Но в целом у них ориентация на то, что от атлантической позиции, политики надо избавляться.
Но, тем не менее, все в унисон говорят о, да, в унисон говорят о санкциях и примерно в одних выражениях о России.
Так это они говорят 8 лет. Может, про ядерное оружие немножечко?
Про ядерный вот как раз, это совершенно верно.
Ритуальные
вот смотрите.
Фразы очень сильно отличаются от реальной политики.
Посмотрите. Ну, это, да, так
они
устроено.
Же ведь реально практически отказываются от любых этих самых реальных санкций. Северный поток не отменяют, вооружение Украине не поставляют. Это реальная политика. А слова ритуальные за демократию, свободу и либерализм, они, конечно, будут говорить еще лет 15.
Лет 15. Но давайте еще, да, все-таки, Владимир Константинович, тут много новостей, тут можем просто так в двух словах. Вот глава ДНР завела договоренность с руководством России разместить граждан республики в Ростовской области. Массовый выезд населения ДНР в Россию организован. С сегодняшнего дня об этом Пушилин говорит. Ну и Пушилин, опять же, говорит, что Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. Ну, видимо, у него какая-то есть информация.
Я так понимаю, одно с другим связано, да. Что на случай этого наступления вот эта договоренность достигнута.
И давайте тогда вот мы это прокомментируем, и сюда же вот эти крупнейшие учения ядерные России, в которых будет Лукашенко принимать, ну, в качестве, естественно, наблюдателя, он же не военный российский. И дело заключается еще...
А мне кажется, он бы не отказался наводчиком там или на кнопку нажать.
Запросто. У него и форма есть, я не знаю, там какие-то у него погоны такие огромные.
Ну, если министру иностранных дел Британии на танке можно ездить?
Да можно, всем можно ездить на танке, кто имеет доступ к
танку. А кнопочку нажать на учение?
Да, это тоже. Я видел лично, как сын Лукашенко нажимал кнопочки на учение, когда ему было 5 лет. Это я своими глазами видел. Так что кнопочки — это история такая. Скажите, пожалуйста, вот про заявление Пушилина и про эти учения. Потому что, ну, есть ощущение, что это повышение ставок, да, вот такие крупные учения, тем более, что про ядерное оружие, к сожалению, все чаще упоминают о возможности ядерной войны. И про Украину. Но действительно ли она готовится к наступлению, как господин Пушилин утверждает?
Да, все есть основания говорить о том, что там осуществляется большое политическое давление на Зеленского, чтобы он взял на себя ответственность за развязывание войны.
А про учения?
Учения это для того, чтобы...
Для острастки? Для острастки?
Да, для того, чтобы напугать. Смотрите, а мы можем вам и ответ дать. Только штука такая, что у Зеленского ситуация безвыходная, на него очень сильно давит, и ему нужно огромное мужество для того, чтобы пойти на это непопулярное на Украине, но решение, которое от него требует, ему ломают руки.
Он Скажите, пожалуйста, не сильно смелый. Владимир Константинович, извините, что все время перебиваем, у нас просто режим такой, к сожалению, работа, а не зашли ли стороны слишком далеко? Что-то как-то уже становится...
Зашли, конечно.
Потому что, вспомните, Первую мировую войну, там, как вторая начиналась, вроде бы все это...
Про ядерное оружие в последнее время заговорили как-то очень
часто,
много.
Очень часто.
Гораздо более заигрались, чем в Первую и Вторую мировую войну.
Да.
Потому что и тогда... Были дипломатические реверансы, принцы, короли, герцоги, эти самые послы, которые там обменивались письмами, как барышни 19 века. А сейчас-то все идет в режиме троллинга, твиттер-дипломатии, телеграм-дипломатии.
Да,
все
кроме учений и стрельбы на Украине. Это уже не троллинг, да, а реальная совершенно вещь.
Учения — это троллинг. В том плане, обещают друг другу уничтожение. Все уже не только ходят по красной линии, все регулярно танцуют по этой красной линии. Да, лезгинку танцуют, джигу.
Споткнуться же можно. В любом танце можно споткнуться, какой бы умелый ни был спортсмен.
Спортсмен-танцор.
Вот мы сейчас, кстати, тоненько переходим.
Владимир Константинович, спасибо вам большое.
Свалится, конечно.
Спасибо вам огромное за комментарий. Политолог Владимир Киреев в эфире «Радио Спутник».